Мир вам, дорогие братья и сестры, и мир тем, кто сегодня хотели бы быть на служении, но не могли прийти, и, наверное, многие смотрят по видеозаписи. Мы также приветствуем вас. Мы продолжим размышления о великом Божьем свидетеле Моисее. Так совпало? Мы ни с братом не договаривались о том, что будем говорить, вспоминать об этом человеке, которого оставил для себя Господь как великого свидетеля веры, великого свидетеля Божьих дел, великого человека. Но перед этим я хотел бы рассказать одну историю, которая случилась с человеком. История эта как бы она прокладывает или настраивает нас на мысль о том, что у Господа есть свои свидетельства для нас. У Господа есть свои свидетельства для нас. И это было весной, когда высаживались разного рода семена, высаживалась картошка и другие семена. Этого молодого человека мать попросила, чтобы он рассадил или посадил, или посеял фасоль. Ну, если кто-то знаком, как это делается, то это не так быстро, как посаживается картошка или сеется пшеница. Нужно брать по одному или два зернышка этой фасоли, делать небольшую луночку сапкой или чем-то еще. И потом вот так через определенное расстояние, может быть, где-то полфита, и высаживать. Фасоль этот молодой человек получил довольно много, количество примерно пол ведра. И понятно, что ему надо было прилагать усилия, тем более, чтобы каждое зернышко положить в луночку, нужно было наклоняться и делать луночку, потом это закрывать и так дальше, и так дальше. Он проделал это какое-то определенное время и все посматривал, сколько еще ему осталось высаживать. И каждый раз убеждался, что будто бы ничего не уменьшается с этого ведра. Он решил сделать небольшое совершенствование. Он сделал такую небольшую лунку, такую большую, размером примерно 3 фита, и посеял оставшуюся фасоль в эту луночку вместе. Когда он пришел домой, его мать спросила: «Ты все сделал?» «Да, все сделал, так быстро, хорошо». «Ну, все хорошо». Ну, проходит время, несколько месяцев, и то, что сеял, обязательно взойдет, так написано, так Христос сказал. И когда взошла эта фасоль, и она взошла и там, где я правильно посеял, и там, где он посеял очень густо, в этой лунке, то мать на него посмотрела и ничего не сказала, все было ясно, все было ясно. Половина фасоли, которая должна была рассеяться или рассадить по всему огороду, она оказалась в одном месте, она оказалась ненужной, потому что так густо это сложно. И вы знаете, можно было бы как-то говорить по-другому, но этот молодой человек сегодня стоит перед вами. Он уже не очень молодой, но вот что-то остается в памяти, что-то остается в памяти. И когда я читал очередной раз Ветхий Завет, то подумал, действительно, Господь оставляет нам для памяти удивительные вещи, удивительные свидетельства, это Его свидетельство. Вот то, что мы садим или сеем, оно произрастает, и оно является как бы безмолвным свидетельством наших трудов. О чем свидетельствовало, о каких качествах свидетельствовало то, что посадил этот молодой человек? О чем можно было сказать о том молодом человеке на то время? Я не знаю о чем, но я должен сказать, что мне просто надоело уже садить эту маленькие зернышки, и когда она закончится. Не то чтобы он был сильно ленив, но просто ему хотелось уже избавиться от этой работы. Знаете, вот если говорить о свидетелях или о свидетельстве, то Господь делает так, чтобы каждый раз, если люди не слышат Его прямой голос, то Господь воздвигает такие свидетельства, от которых просто не избавишься, от которых просто невозможно избавиться. Для того, чтобы у нас было правильное представление о том, что Господь делает для нас с вами, какие свидетельства, мы прочтем из книги Второзакония несколько стихов. Несколько стихов. Это первый стих будет 31 главы, начало главы, 31 глава, книга Второзакония, первый стих. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля». 9 стих. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых». И 19 стих. «Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». И 26 стих этой же главы. «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господня, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». И 30 стих, как бы завершение этого действия. «И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца». Если у кого-то будет желание и появится время, можно было бы прочесть эту всю книгу Второзакония. Она радикально отличается от других книг, хотя она входит к других книг из числа Пятикнижия, хотя она как бы входит в число книг закона, это Бытие, Левит, Исход, числа Второзакония. Это как бы заканчивается определенная часть пребывания народа израильского. И можно было бы подумать, что книга Второзакония – это как бы второй закон, это другой закон. Нет, это не второй закон. Это тот же закон, который был дан Моисею и написан в книге Левит, Исход и в других числах. Но здесь этот закон как бы Моисей повторял. Моисей повторял для поколения, которое не слышало этого закона, которое слышало просто по передаче устных своих родителей, для поколения тех, потому что первое поколение, вышедшее из Египта, им уже было очень много лет. Ну, например, дальше начинается книга Иисуса Навина, которому было 80 лет на то время. На то время было 80 лет, он вышел 40 лет назад, будучи зрелым человеком. Моисею к этому времени исполнилось уже 120 лет, то есть 40 лет они были в пустыне. И за это, а эта книга, это закон, обновленный закон, это как бы даже богословы соглашаются на том, что это как бы заключение второго завета с теми людьми, которые вышли из Египта, будучи подростками. Им было, ну, до 20 лет, потому что самому старшему богословы сходят на том, что было примерно до 60 лет. И для того поколения, которое в процессе 40 лет рождалось, в процессе шествия Израиля. И поэтому книгу Второзакония не стоит воспринимать как второй закон, а как подтверждение того закона, который был дан Моисею тому поколению. И как заключение второго, как бы второго завета с новым поколением. Ну, это на нашем переводе синодальном, который очень-очень правильный, очень доскональный, она звучит как второй закон. А еврейские значения или еврейский перевод звучит очень просто и более как бы подходящий. Вот слова закона. То есть для нас это звучит как второзаконие, а евреи это называют как вот слова закона. То есть это не новый закон. Это не нечто новое, а это для нового поколения. И когда мы читаем эту книгу закона, что, то можно видеть некоторые разделы, главные вехи. Я просто напомню. Главная тема этой книги Второзакония – это повиновение народу, народа Господу. Это повиновение народа Господу или послушание, но лучше повиновение, потому что повиновение себя включает в себя разные, много-много секторов жизни, духовной жизни этих людей. Идет дальше описание действия, и что еще знаменательно, что все это действие, книга Второзакония описывает непродолжительное время, в течение месяца это все совершалось, потому что Господь сказал Моисею, вот тебе уже 120 лет, и я сказал тебе, что ты не войдешь в эту землю, но ты можешь посмотреть ее. Знаете, когда раньше я читал, думаю, ну как можно посмотреть, как можно увидеть? Но они не перешли Иордан. Вот это новое поколение во главе с Моисеем, они стояли по нас на Моавитской земле, они не перешли Иордан. И только тогда, когда Моисей посвятил Богом избранного Иисуса Навина, они перешли Иордан и начали осваивать землю. Помните, был первый город Иерихон, и дальше больше начали осваивать всю землю, которую Моисей видел с горы. Моисей видел с горы. Он не всю землю видел до конца, он видел главные какие-то, может быть, высоты. Дальше говорится о том, что главным действующим лицом от людей в этой книге Второзакония был Моисей. Господь, конечно, это главнейший, но от людей главное действующее лицо или персона, или персонаж – это был Моисей, потому что в каждом действии, в каждом движении и в каждом поручении было обращение Бога к Моисею. Более 40 раз эта книга цитируется в Новом Завете. В Новом Завете и вспоминается Иисусом Христом. Для того, чтобы мы хоть как-то были знакомы с этим, давайте мы вспомним один из стихов, хотя это вся глава, да и все послание к Коринфянам, 1 и 2, много говорит об этом. 10 глава 1 Коринфянам написано так, в 11 стихе, я просто выборочно делаю. «Все это происходило с ними, как образы». С кем? А с теми, о котором апостол Павел говорит, что они все пили одно и то же духовное питье, все крестились в Моисея в облаке и в море. То есть апостол Павел ссылается на Ветхий Завет как образ. И здесь он как бы завершение говорит. «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков». Апостол Павел уже себя считал человеком, достигшим последних веков, потому что с момента прихода Иисуса Христа на землю, с момента благовестия Евангелия, это время считается последнее. Это завершающий этап вот того плана спасения, который Господь обнаружил и совершил совершает до настоящего времени. Был закон, да, мы говорили о том, что вот Пятикнижие это времена закона, потом были времена пророков, да, и времена Нового Завета. Это как бы завершающее время. Дальше можно говорить, что в этой книге есть вещи, которые говорят о будущем. Например, можно читать стих 14, 25, 20 главы и 30 главы, 1 и 3 стих о будущем Израиля. Моисей, когда повторял этот закон, и Моисей написал этот закон, он написал этот закон на книге, в книгу превратилось, то есть свиток. Не было такой книги, даже вот как у меня этот блокнотик, но были свитки, то есть то ли это был папирус, то ли это была выделанная кожа. Но стоит вспомнить, что 10 заповедей были начертаны на камне. Помните, да, было две скрижали. это десятисловие. А книга закона, что это значит книга закона? Когда вы прочитаете, вы будете знать. Это отношение людей, это отношение к самому себе, это правила жизни, которые никто не отменял. Которые никто не отменял, они только усилились в Новом Завете. Мы можем вспомнить, да, вот о чем говорил Иисус Христос относительно ближнего, относительно поведения нашего, относительно устройства быта. То есть это никто не отменял, а Христос только усилил. Далее, знаменательное положение этой книги есть «Песнь Моисея». Помните, вот брат Вячеслав говорил о том, что Моисей написал несколько, вернее, одно из псалмов, он зачитывал эти слова, да? Значит, Моисей был человеком разных ну, способностей, можно было бы так говорить, да? Он, наверное, мог петь, ну, я не знаю. Хотя у него с речью были проблемы, я не знаю, как потом было с речью, но он сказал однажды Богу, что я не могу быть вождем, потому что у меня с речью проблемы. Но он был человек действительно разных направлений, разных способностей. Он мог правильно писать, он мог составлять. Потому что если бы он не мог этого делать, то он бы не написал то, что мы читаем сегодня, не написал эту книгу Второзаконие для нового поколения. Итак, песнь Моисея, она отличается от тех слов, которые мы можем найти в Псалтире. Она в корне отличается. Она перечисляет благодеяние Божие, она небольшая. Она начинается с 32 главы, буквально даже не вся глава, она небольшая, но Моисей обращает внимание на то, как Господь обращался к людям и как люди отвечали Господу. И это была песнь прославления. Ну, богословы называют это как бы последняя песнь Моисея, да? После этого он ушел, удалился, и жизнь его закончилась. Далее, благословение Моисея, это мы говорим о основных событиях этой книги. Дальше Моисей благословляет 12 колен Израилевых. Моисей благословляет 12 колен Израилевых. Это важные события, это пророческие события о том, что ожидают тех людей, которые будут населять эту новую землю, какое будет благословение в связи с их отношением к книге закона. Дальше Моисей посвящает Иисуса Навина на служение. Господь ему говорит, возьми этого человека, возьми Иисуса Навина. Ну, а ранние книги описывают, что Иисус Навин, у него было еще одно имя, он был Моисеем долгое время, он был рядом с ним. И ему Господь говорит, что возьми Иисуса Навина и посвяти его на служение, которое он будет совершать после тебя. Дальше, ну и уже остальное, как завершение, это кончина Моисея. Вот примерно так из таких вот главных событий состоит эта книга Второзакония. Но что знаменательно, очень много век, вы видите, сколько мы вот тут перечислили, примерно 10 позиций, и можно было бы на каждую позицию нам рассуждать, нам размышлять. Но я хотел бы заметить только одну позицию, вот те стихи, которые мы читали, и те, которые здесь записаны. Это о том, что эта песнь и эта книга закона, и этот закон, они не просто были написаны, они не просто были написаны для того, чтобы нужно было, ну, переписать или как-то еще. Ранее оно не было написано. Ранее такой песни не было. Помните, было там, когда побеждали в процессе битв, там была песня Мариами и других людей, было прославление Бога. Но вот эта песнь Моисея, это слова Моисея в виде песни и книга закона, они выполняли не только свое простое, прямое назначение, Но был еще один очень важный момент, и давайте я напомню вам то, что мы читали с вами. 26 стих 31 главы. «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Господа, Бога вашего, и она будет там свидетельством». И тут очень важная заметка. «Свидетельством против тебя». Знаете, когда я прочитал очередной раз вот то, что написано, и о песне то же самое – то же самое о песне написано, что эта песнь будет свидетельством против них. Я подумал, ну зачем Богу делать то, что Он знает наперед, ну, что люди не будут слушаться? Зачем Он это делает? И зачем такие свидетельства? Вы помните, что находилось в ковчеге Завета? Там находились, во-первых, скрижали, да, потом рассветший жезл находился, и там был сосуд с манной. И этот ковчег Завета находился внутри скинии, в святой святых. Но когда выносили этот ковчег Завета, тогда все видели это. Наверху крышку украшала там вот такие литые херувимы. И люди это видели, люди это относились как к большой святыне, к месту, где Господь открывает свои, делает свои откровения. И представьте себе интересный момент. Господь говорит, что вот этот свиток закона, который ты напишешь, который ты прочтешь, потом ты положишь одесную ковчега Завета. Одесную, то есть с правой стороны, с левой ошую, с правой одесную. Ты положишь его там, чтобы он был свидетелем. Помните, я вам рассказывал о том, как этот молодой человек садил фасоль? Так вот эти растения, которые взошли не на своем месте, они свидетельствовали против того, кто повел себя неправильно. Кто повел себя неправильно? То есть это безмолвные свидетели. Никому ничего не надо было объяснять. Никому ничего не надо было говорить. Человек только посмотрел бы, сказал бы, странно, почему так посажено, интересно. Вы знаете, Господь настолько милостив к нам, что Он не только говорит громко, не только говорит сильно, а Он говорит просто, оставаясь в тишине. Иногда Он просто ничего не говорит, чтобы человек заговорил. Я представляю себе, для чего был положен этот свиток, для простого, безмолвного свидетеля против тех людей, которые слушали этот закон, которые понимали, что в этом большом свитке написаны слова, их отношение к Богу, Божие отношение к ним, и чтобы они смотрели, а как действительно вот то дело, которое я совершил, тот поступок, который я совершил, и то, в чем сегодня я нахожусь, и то, что сегодня я делаю, как оно относительно того свитка закона, и ту песню, которую я пою. Дело в том, что там было даже сказано положение, когда нужно было читать через определенное время, и песни нужно было произносить. И ту песню, которую научил Моисей, это новое поколение, она тоже должна была свидетельствовать против них. Знаете, не часто Господь говорит вот такие серьезные, вот такие, ну не то чтобы серьезные, а такие особые, да, особые слова. Ведь Господь делает все для человека, и вдруг Его слова, вдруг те слова, которые они должны были произносить, те слова закона, которые написаны им для блага, они будут работать против этого человека или против всего какого определенного народа, или коллектива, или общества. Это очень серьезно. Не часто Господь применял такой вариант, но сегодня Он применил. Для чего? Для чего он применил? Дальше описывается, если мы читали бы книгу Второзакония поглавно, то мы бы увидели, что и Господь знал, и Моисей говорил, что вы не будете слушать этот закон. и вы не будете жить по этому закону. Вы будете жить так, как вам будет нравиться, и вы отойдете от Бога, и постигнут вас те великие и страшные наказания. Они говорили: нет, мы будем это делать, мы будем это делать. Вы знаете, никто бы из людей, если бы имел такую возможность, не делал бы столько благ для другого человека, если бы знал, что этот человек, или группа, или коллектив, или какое-то государство будет очень скоро выступать против него. Ну, я не знаю, можно ли найти такого человека, но Господь это делает. Для чего Он это делает? Он делает для того, чтобы дать еще раз очередную возможность испытать Божью милость, и не только испытать, а использовать эту Божью милость себе, а быть участником вот того благословения, которое Господь делает. И Он поставил эту книгу закона, одесную ковчега, Он научил этой песне, чтобы эти действия как-то были сдерживающим фактором, если люди задумают тут же уклониться к своим путям и возвратиться к греховным делам. Господь это делает. На это способен только Господь. И мы видим, когда пришел Христос во плоти на землю, Он также поступал. Он делал множество добрых дел. Он воскрешал, Он исцелял, Он кормил, Он приглашал. Но немногие люди пошли за Ним. Но это принцип Бога. Это принцип Бога, которому мы должны учиться. Но мы говорим о том, что у Бога есть свои свидетели. Не так же? Не так ли? Да, у Бога есть свои свидетели. Свои свидетели, как и в те давние времена, и сегодня, дорогие братья и сестры, друзья, дорогие, все, кто слушают, и сегодня у Господа есть свои свидетельства, я не хочу сказать против нас, я не имею такого права, это Господь только может так сказать, но у Господа есть сегодня свидетельства, я скажу так, для нас. Они могут быть молчаливые. Они могут быть незаметные для других, они могут быть и известные, они могут быть понятны только для того человека, кто испытывает это. Но у Господа для каждого из нас есть свидетельство. И знаете, сегодня изо всех сил, я начну из такого глобального состояния, сегодня изо всех сил те страны, которые более-менее контролируют или могут, вернее, контролировать ситуацию с помощью экономики или силы, они пытаются сдерживать вот то, что мы называем, Библия называет злом в разных проявлениях. И они пытаются сдерживать, они пытаются как-то мирить, они пытаются избавить каких-то бедные страны от голода, помогает им экономически, пищей, они посылают войска ООН и все такое. Но вы посмотрите, сколько сегодня военных очагов на земле. О чем это говорит? Можно сказать, да, ну вот, как люди могли бы говорить, ну, Бог сказал, Бог написал, ну и что, ну, а я буду жить своей жизнью. Вот так сегодня люди делают, как 3500 лет тому, когда был Моисей, писал эти последние свои жизни слова, книгу закона, так и теперь люди, тогда люди тоже говорили, ну вот я сегодня сделал плохо, я сегодня согрешил, и ничего, я остался жив, но, знаете, фасоль не сразу взошла, она взошла через 2 месяца или через 3. Пройдет время, когда то, что я делал, то, что делал каждый человек, будет свидетельствовать против меня. Христос говорит: я никого не буду судить. Я не пришел судить мир, то есть Господь будет там праведным судьей, но на земле Он никого не будет судить, потому что все, что нужно было сделать, Господь сделал. Все, что нужно было делать для того, чтобы человек понял свое состояние и увидел свое отношение к Господу, Господь сделал. И вот те события, которые сегодня мы переживаем, кто-то более остро, кто-то более мягко, вы знаете, я не представляю себе, что вот в той стране, где я родился, сегодня появились такие люди. Это сложно представить, это сложно представить. Но это допущение Бога, Он сказал, что так будет. И это является свидетельством. Люди говорят, что мы стремимся к демократии, мы хотим делать то и то, они видят впереди демократию, а Господь видит за этими всеми делами вот тех людей, которые идут в никуда. И Господь сегодня этими действиями, которые совершаются на земле относительно военных конфликтов, относительно голода, это Господне свидетельство о Его пришествии. А смотрите, какие изменения природные, какие аномалии происходят в природе сегодня. Сегодня, еще год назад я читал в информации и в газетах, и по интернету, что наступило глобальное потепление. Глобальное потепление, надо бороться. Миллионы, миллиарды средств были отпущены на то, чтобы как-то бороться с потеплением. Я не понимаю до сих пор, как можно бороться с потеплением, это что, сделать большой холодильник или как? Я тогда не понимал, сейчас не понимаю. Но сегодня уже об этом не говорят. Уже не говорят, потому что потепления пока нет глобального. Ну, по крайней мере, во многих местах. То есть, но есть аномалии, которых нет, которых не было. Есть те действия, есть та ситуация, которая о чем-то говорит. Люди говорят, да, вот много углекислого газа выделяет производство автомобилей, и надо насаживать деревья. Люди это видят. А Господь взял это как за свидетельство о своем скором пришествии. Христос говорит, если увидите все это сбывающимся, то будьте готовы. Будьте готовы, потому что это последнее время. Как мы читали после апостола Павла к Коринфянам, что для нас, живущих последних людей, живущих последних веков, это такие Господние свидетельства такого глобального характера, да? А как же Господь свидетельствует или пользуется своими свидетелями, если человек имеет дома Библию, и если он на нее просто смотрит, и, наверное, давно читал. Знаете, закрытая Библия, которая долгое время лежит на наших полках, это тоже, она является безмолвным, если так можно сказать о Библии, я не хочу так говорить. Она является тоже для меня свидетельством. Если она была закрыта вчера, если она закрыта сегодня, если я не планирую открыть ее завтра, то пройдет какое-то время, и что-то в моей жизни произойдет такое, что я не буду понимать, почему и для чего. А я думаю, надо вернуться и повернуться назад или посмотреть на нашу полку, где лежит Библия, она до сих пор закрыта. Это так, как тот свиток, который положили рядом с ковчегом с правой стороны, чтобы он напоминал людям, что нужно соблюдать те правила и те положения, и жить по закону Божьему. Почему сегодня так сложно, такие сложности появляются в семьях, и в верующих семьях, и почти чуть ли не в каждой семье трудности, переживания? И, казалось бы, неразрешимые вопросы. Почему? Потому что мы не всегда и не вовремя пользуемся вот тем правилом, которое написано в книге закона. Это тоже книга закона. Богословы говорят, что вся Библия является книгой закона. От первой бытия до последнего откровения. Итак, для каждого из нас, для верующего, или, может быть, для человека, который сейчас слушает и имеет Библию, или хочет иметь, она может быть свидетелем против меня. Да, может быть, это новая мысль, но это не моя мысль. Это Господь говорит, что эти слова песни, этот свиток, они будут свидетельствовать против тебя. Это очень важные слова. Ведь мы привыкли, что Библия всегда говорит за нас и к нам, да, это так. Но если я не пользуюсь этой Библией, если я не открывал ее, как мы уже говорили, то что-то в жизни начнет изменяться. И это будет свидетельством против меня. Более того, иногда в нашей жизни что-то такое происходит, что не знаешь, откуда оно пришло, куда и зачем оно пришло, и когда оно уйдет. Что-то не складывается, что-то не получается, чего-то я не могу достичь. Я понимаю, что можно все объяснить. Можно все объяснить. Можно объяснить своим положением, здоровьем, образованием. Вот потому не получается, потому что я вовремя то не сделал. Это все будет правильно. Все будет правильно. Но остается главное. Если что-то, я буду говорить это одним словом, скажу. Если что-то у меня сильно тревожит, если я чем-то обеспокоен, это Господне свидетельство для меня. Значит, я должен посмотреть на свою жизнь, заглянуться назад, посмотреть направо и налево и посмотреть, что нужно изменить, потому что это Господне свидетельство. Можно объяснить ситуацией, временем, годами, болезнью, все, что хотите. Но это Господне свидетельство о том, что если бы пришел Господь в эту минуту, в этот час, то один Он знает, насколько я был бы готов к встрече с Ним. Это Господне свидетельство. Можно было бы еще много говорить, друзья, дорогие, на эту тему. Но есть те свидетельства, которые никто не знает. Знаете, бывает такое состояние, что вот что-то сказал, сделал, или думаешь сделать, или планируешь, или продолжаешь делать, а вот голос внутри, голос совести не дает покоя. И так очень-очень-очень нежно, очень-очень-очень осторожно, с большой деликатностью нам говорит, что не надо это делать. Даже если ты думаешь, что это ничего страшного, а ты неспокоен внутри, у тебя совесть, сердце, душа неспокойная, и говорит, что не нужно было бы это делать. Это Божье свидетельство для нас. Это Господь о нас заботится. Вы знаете, и еще я одну мысль скажу. Я скажу еще мысль такую, что можно говорить отсюда, как сегодня вы видите меня, можно говорить с более высокой трибуны, и можно получить свидетельство, что слово, которое произносится с этого места или оттуда, как мы говорили, песнь, оно может быть свидетельством для меня. Я не говорю против меня, хотя хочется сказать, я не имею на это права. Оно может быть свидетельством для меня. Почему? Я могу хорошо говорить, я могу хорошо знать. Эти слова мы каждый раз слышим. Нет такого служения, чтобы мы не слышали эти слова. Но я послушал, я умилился сердцем, а дальше я не иду. А дальше я остаюсь при своем. А дальше я, выходя из молитвенного дома, я опять окунаюсь в свой мир, который отделяет меня от Бога. Так как это было с народом израильским. Погибли все, которые вышли в зрелом возрасте, и осталось только несколько человек. Можете представить себе, сколько раз Господь свидетельствовал. И говоря о том, что мы должны делать, знаете, если бы только говорить, что вот Бог действительно и то против меня, и то, и то, и то, и то. И если бы Бог не был милосерден и не являл свою милость, то нам просто некуда было бы деться. Знаете, как сильный человек или сильное государство ставит невыполнимый ультиматум другому. Сегодня это злободневная тема другому государству и говорит вот то и то и то. Если ты сделаешь, то я пересмотрю свое отношение. Или человек, который обладает какой-то властью и хочет как будто бы кому-то сделать что-то доброе и говорит, вот если ты сделаешь то и то, оно невыполнимо. Но не так делает Господь. Я всегда говорю о том, что много нам в нашей жизни будет непонятно, если сподобимся быть с Иисусом на небе, если удержим это спасение, которое дал нам Господь, которое пытается у нас забрать враг дух человеческий. Каждый день, каждую секунду, если удержим, то мы будем удивляться тому, что сделал для нас Господь, и удивляться Его великой милости и любви. Потому что каждому израильтянину, который находился в какой-то греховной зависимости или не вел себе жизнь, посмотрев на этот свиток, вспомнив, что там написано, была дана возможность исправиться. Сегодня то же самое, дорогие друзья, дорогая церковь, всех, кто слушает. Если до сегодня что-то не получалось, если до сегодня было такое свидетельство от Господа, и у меня сегодня есть возможность, сегодня, с этого дня, с этой минуты, я могу изменить свое отношение к Богу. Я могу попросить у Бога помощи и силы для того, чтобы жить по Его законам, по Его правилам, и быть им для Бога верным, добрым свидетельством. Свидетелем, живым свидетелем, такие, как были те люди, о которых мы сегодня говорили, как Моисей, Авраам и другие великие мужи веры, которые, невзирая на свои недостатки, умели возвращаться на путь прямой, который ведет к Богу, и Бог их принимал. В этом наше счастье, друзья дорогие, в том, что Господь способен простить то, что нам не подвластно и для нас непостижимо. Поэтому сегодня у нас есть возможность поблагодарить Бога за то, что Он в лице Иисуса Христа явился для нас добрым и верным свидетелем. Он свидетельствует сегодня перед Отцом Небесным и за тех, кто из-за нас, кто часто недостойны. Он говорит, я и за тебя, и за того, перед Богом, он говорит, ходатайствует, я пострадал из-за него, прости ему. Давайте мы поблагодарим Бога за его великую любовь и милость к нам, и за то, что он является нашим перед Богом праведным и истинным свидетелем. Аминь.